Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 23 мая. Вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
Я Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Корякии произошло новое землетрясение. По предварительным данным, пострадавших нет. В Черногории сегодня будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев аэробуса А-320, потерпевшего катастрофу у берегов Сочи. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Многие жители поселка провели ночь в палаточном городке. Принято решение отложить возвращение в свои дома тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате землетрясения магнитудой около 8 баллов серьезно пострадали несколько корякских поселков. Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Вот что рассказала журналистам Татьяна Андонина, руководитель Межгосударственного авиационного комитета, куда самописец передан на расшифровку.
Найден действительно речевой самописец. Он очень важный для проведения работ по расследованию. На нем будет информация, соответственно, обрабатываться и анализироваться. Это переговоры внутри экипажа, значит, экипажа переговоры внутри кабины. Но что очень важно, поскольку очень для нас, для расследователей, информация по различным системам бортовым, которые тоже звуковая информация будет получена с этого самописца.
Это была руководитель Межгосударственного авиационного комитета. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Оргкомитета обманутых соинвесторов Анастасия Антоновичева. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным самих вкладчиков, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории сегодня будут объявлены окончательные результаты подсчета голосов, поданных на референдуме о независимости. По предварительным данным, за отделение от Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. Международные наблюдатели заявили, что референдум прошел без нарушений и фальсификаций, а Евросоюз признал его соответствующим демократическим нормам. Противники независимости Черногории требуют пересчета голосов. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил.
Граждане Черногории свободным волеизъявлением высказались за независимость страны. Я считаю это большой победой для народа Черногории, победой демократии, закона, европейских принципов в самой Черногории и во всем регионе. Я убежден, что Черногория должна стать следующей после Румынии, Болгарии и Хорватии страной региона, которая присоединится к Европейскому Союзу.
И в регионе, в котором живем.
Говорил глава правительства Черногории. Европейский союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро для восстановления страны.
Мы хотим продемонстрировать со всей ясностью, что народ Ирака не останется один на один с этой задачей. В текущем году мы выделим Ираку 200 миллионов евро.
По словам представителя Европейской комиссии Эммы Удвин, половина выделяемой суммы пойдет на нужды здравоохранения, образования и на создание новых рабочих мест. Между тем, за минувшие сутки в Ираке были убиты 17 человек в результате взрывов и вооруженных нападений. В городе Мусаиб, к югу от Багдада, жертвами взрыва мины, заложенной на обочине дороги, стали 4 человека. В самом Багдаде взорвался заминированный автомобиль, убиты 5 человек. По уточненным данным, в перестрелке в городе Газа убит попавший под огонь водитель иорданского дипломата. Ранены по меньшей мере 6 случайных прохожих. Столкновение произошло в понедельник у здания парламента палестинской автономии. Руководство движений «Хамас» и «Фатх» призвало своих сторонников к прекращению насилия. Перестрелки между вооруженными отрядами обоих движений происходят в Газе почти ежедневно. Ситуация резко обострилась после прихода к власти в палестинской автономии «Хамаса», который объявил о создании собственных сил безопасности, вступивших в борьбу с силовыми структурами, лояльными «Фатху».
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня второй заключительный день саммита ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. В центре внимания экономические вопросы, а также подписание документов о новом названии регионального объединения – Организация за демократию и экономическое развитие, а также ее устава. В России нет крупных и серьезных организаций фашистского толка, считает первый замглавы российского МВД Александр Чекалин. В то же время в публикуемом сегодня интервью российской газете Чекалин отметил, что общество должно бить тревогу при первом появлении таких организаций. Замминистр признал, что хотя в России действует закон о борьбе с экстремизмом, применяется он не лучшим образом. Это цитата. Между тем, вчера в Санкт-Петербурге были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к убийству сенегальского студента и других преступлениях на национальной почве. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Биржевые торги приостановились из-за обвала котировок. Падение фондового рынка происходит не только в России, но и на других развивающихся рынках мира – в Индии, Бразилии, Мексике и Турции. Напомню основные новости к этому часу. В Корякии произошло новое сильное землетрясение. По предварительным данным, пострадавших нет. В Черногории сегодня будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на большей части европейской территории России характер погоды сохранится. Новый атлантический циклон набирает силы, приближаясь к югу Скандинавии. В Москве днем переменная облачность, без осадков, температура 22-24, тепла, по области 20-25. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Лидеру белорусской оппозиции вынесено официальное предупреждение прокуратуры. Памятники древнерусского книжного искусства. Ежегодная операция по спасению лягушек в Польше.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Документы новой организации будут подписаны в Киеве участниками саммита стран ГУАМ, то есть Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. С этим событием связан и вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. В чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 8700. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. Накануне лидера Объединенных демократических сил Белоруссии Александра Миленкевича вызвали в Минскую городскую прокуратуру. Как заявил сам Миленкевич, причиной внимания к его персоне стало интервью одной из польских газет и британской вещательной корпорации BBC. Если вчера Миленкевич, так сказать, отделался официальным предупреждением, то после второго предупреждения против него может быть возбуждено уголовное дело. Рассказывает наш корреспондент Игорь Корнехи.
Александр Миленкевич обвиняется в нарушении Уголовного кодекса Республики Белоруссия. Его предупредили, что интервью в польской газете «Ржеч Посполита» и британской вещательной корпорации BBC дискредитируют Белоруссию. По словам самого Миленкевича, в разговоре с польским журналистом политик не исключил, что белорусские власти причастны к нападению на польского консула Ришарда Баден-Легра в Гродно, который впоследствии от полученных ран скончался. Комментируя ситуацию в стране для BBC, Миленкевич высказал сомнения относительно права Александра Лукашенко баллотироваться на пост президента, а также оспорил озвученные Центризбиркомом итоги президентских выборов. За подобное заявление Минская городская прокуратура вынесла лидеру объединенной оппозиции официальное предупреждение. В соответствии с законом, после второго предупреждения против Александра Миленкевича может быть начато уголовное дело. Сам Меленкевич не исключает, что в определенном смысле может стать первопроходцем.
Денег этого артикула еще не выкрестовывалось.
Эта статья против оппозиции еще не применялась. Однако слишком много лидеры белорусской оппозиции уже сделали заявлений по всему миру, что, с точки зрения власти, пора показать оппозиционерам их место, сделав все, чтобы они замолчали и больше не высказывались. Такая ситуация абсолютно возможна. Но нужно говорить правду. Когда во время встреч с людьми говоришь правду, это имеет самый большой резонанс. Люди отвыкли от правды, а тут кто-то ее говорит.
Люди отучились от правды, а тут раптом кто стекаешь.
В конце прошлого года в Уголовный кодекс Белоруссии были внесены поправки, в которых устанавливался срок лишения свободы за дискредитацию Республики Белоруссия. В частности, указывается, что предоставление иностранному государству или международной организации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Белоруссии чревато наказанием в качестве лишения свободы от 6 месяцев до 3 лет. Несмотря на столь пристальное внимание со стороны судебных инстанций, вчера состоялось заседание Политсовета Объединенных Демократических Сил, на котором утвержден план действий оппозиции до конца 2006 года. По словам Александра Меленкевича, стратегические задачи демократических сил остаются прежними – отстранение от власти Александра Лукашенко и восстановление в Белоруссии демократических прав и свобод. Эти задачи, отметил Меленкевич, были сформулированы еще на Национальном конгрессе демократических сил в октябре 2005 года, однако решить их во время прошедшей избирательной кампании не удалось. Поэтому в планах оппозиции на ближайший период создание движения «За свободу», которое призвано объединить всех сторонников демократических преобразований. По мнению Александра Меленкевича, движение должно выстраиваться на основе тесного взаимодействия партийных структур и неправительственных организаций. Напомню, что еще один экс-кандидат президенты Александр Козулин 2 месяца находится в следственном изоляторе города Жодино. Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса «Хулиганство» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Газета «Коммерсант» сообщает о том, что российский рынок переболел ростом. Об этом гласит заголовок центральной первополосной публикации. Вчерашние торги на российском фондовом рынке надолго запомнятся его участникам головокружительным падением котировок. Российские фондовые индексы потеряли 9,11%, половину падения за предыдущие 8 дней. Вчерашний обвал стал рекордным со времени ареста бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а по своей длительности рекордным с апреля 2004 года. Ведомости уточняют, с начала коррекции акции подешевели на четверть. Один «Газпром» потерял более 90 миллиардов долларов, больше, чем стоит любая другая российская компания. «Известия», «Время новостей» и «Российская газета» сообщают о начале выдачи новых загранпаспортов. Вчера паспортно-визовый отдел Федеральной миграционной службы России выдал домохозяйке из Москвы первый загранпаспорт нового поколения. От привычных новые книжечки отличаются двухмерной фотографией и страничкой, в которой содержится микрочип с зашифрованными данными владельца документа и его цифровым фото, а также повышенной госпошлиной 1000 рублей вместо 400. Кроме столицы, новые паспорта начнут оформлять пока только в Калининграде. Там их торжественная презентация состоится 29 мая. «Военная тайна» – так озаглавлена публикация на первой полосе издания «Газета», что суверенитет России, воплощенный в стратегических отраслях, надо защищать от иностранцев, президент заявил еще в прошлогоднем послании, пишет издание. В послании 2006 Владимир Путин пошел дальше, сосредоточившись в частности на военно-промышленном комплексе. «Все вместе даром для иностранных инвесторов не пройдет, их продолжают привлекать, но не всегда туда, куда они устремляются». Российские военные продолжают работу над искусственными землетрясениями, рукотворными ураганами и биологическим оружием. Такой вывод можно сделать из правительственного законопроекта с перечнем тех стратегических предприятий, куда иностранцам не следует соваться. Чиновники перечислили самые важные для национальной безопасности виды деятельности. «Военная тайна», первая полоса издания «Газета». А центральная первополосная публикация в «Новых известиях» сегодня озаглавлена «Уроки демагогии». Проблем демографии демография, обозначенная в послании к парламенту президента в России, стала главной темой вала публичных выступлений и инициатив региональных властей. Сразу в нескольких субъектах Федерации на первый план вышли программы по увеличению рождаемости, которые предусматривают самые разнообразные меры, от финансового поощрения и награждения медалями матерей-героинь до высаживания деревьев в честь новорожденных. Волна, главным образом, словесной заботы о молодых семьях, матерях-одиночках, сиротах и многодетных родителях неожиданно охватила чиновничьи сердца. И главная проблема в том, что в этой всеобщей борьбе за повышение рождаемости видится скорее корневая черта чиновничьей бюрократии – стремление угодить начальству, нежели подлинное стремление к реальным переменам.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 19:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новое землетрясение силой более 7 баллов произошло во вторник в Корякии. Пострадавших нет, в поселке Теличики вновь нарушены системы жизнеобеспечения. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Евросоюз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Со дня Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени в программе «Время политики» на тему России и опыт реформ в Восточной Европе беседуют лидер СПС Никита Белых, сенатор Чешской Республики Яромир Штетина. Слушайте «Радио Свобода».
19:16 в Москве. На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начнем с хоккея. Сегодня состоялся очередной матч розыгрыша Кубка Стэнли в финальной серии Восточной конференции НХЛ. Каролина их принимала Баффало. До этого счет в серии был 1-0 в пользу Баффало. Сегодня Каролина одержала победу 4-3 и сравняла счет в серии 1-1. Сегодня в программе чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации две встречи. Это полуфиналы Западной конференции. Одна из них завершена практически только что. Сан-Антонио дома в овертайме проиграл Далласу 111-119, и таким образом Даллас выиграл серию со счетом 4-3. Далее о футболе. В понедельник руководство клуба «Спартак Москва» объявило о том, что на посту главного тренера утвержден Владимир Федотов. Под руководством Федотова «Спартак» сыграл 3 матча в чемпионате России и 3 в Кубке страны. Помогать Федотову будет Сергей Родионов, а Станислав Черчесов с 1 июня приступает к выполнению обязанностей старшего менеджера и спортивного директора клуба. Контракты с Федотовым и Черчесовым должны быть подписаны в конце недели после заседания совета директоров «Спартака». Предполагаемый срок действия этих контрактов – 1,5 года. Еще о футболе. В понедельник на международном турнире в Тулоне, в котором участвуют молодежные сборные, возраст игроков не старше 20 лет, прошли полуфинальные матчи. Сборная Португалии уступила команде Голландии 0-1, команда Франции со счетом 2-0 победила сборную Китая. В Дюссельдорфе обладатель Кубка Дэвиса сборная Хорватии в рамках командного чемпионата мира победила сборную США 2-1. В другом матче синей группы сборная Чили выиграла у команды Испании 3-0. В красной группе обе встречи завершились со счетом 2-1. Теннисисты Германии победили соперников из Италии, Чехия нанесла поражение Аргентине. И еще о теннисе. На женском турнире в Стамбуле в первом круге встречались россиянка Ирина Коткина и голландская спортсменка Михайла Крайчик. Во втором сете Коткина из-за травма не смогла продолжить борьбу, и встреча завершилась победой Михаэлы Крайчик. Француженка Амелия Мерисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Надежда Петрова, третий – Жюстин Анен-Арден из Бельгии. У мужчин чемпионскую гонку возглавляет по-прежнему швейцарец Роджер Федерер, признанный лучшим спортсменом года. А на втором месте испанец Рафаэль Надаль, третьим идет хорват Иван Любичич. В понедельник состоялся очередной тур, второй по счету 37-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Турине. Мужская сборная России разгромила сборную Латвии со счетом 4-0. Россиянки выиграли у соперниц из Казахстана 2,5 на пол очка. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве в Государственном историческом музее в рамках празднования Дней славянской письменности состоялась презентация уникального издания одного из самых значительных памятников древнерусского книжного искусства – лицевого летописного свода XVI века, рассказывает Лиля Пальвелева.
В названии «лицевой летописный свод» непонятное слово «лицевой» имеет очень простое объяснение. Лицевыми в Древней Руси называли иллюстрированные книги с изображениями людей, то есть в лицах. Таких миниатюр в десятитомной летописи времени Ивана Грозного ни много ни мало 17 тысяч, подчеркивает известный историк, академик Сигурд Шмидт.
Значение не только в том, что здесь интересные данные по истории, а в том, что иллюстративная часть является такой же частью повествования, как текст. Мы видим, как представляли историю воочию, что казалось людям XVI века. И мы получаем представление не только об общественном сознании, но и о многих реалиях жизни, государственной, политической. Не случайно, что здесь это именно демонстрируется в историческом музее.
Ну и еще потому, конечно, что одна из частей лицевого свода хранится в этом музее. Другие тома в Петербурге, в Российской национальной библиотеке и в библиотеке Академии наук. Понадобились усилия сотрудников всех этих учреждений, издательской фирмы «Актион» и солидные вложения благотворителей, чтобы выпустить первые три тома факсимильного издания, существующие пока в единственном экземпляре. Генеральный директор «Актиона» Харис Мустафин демонстрирует эти увесистые от 7 до 8 килограммов фолианты в кожаных переплетах ручной работы. От подлинников страницы факсимиле и специалист с трудом отличит.
Не буду говорить про то трепетное чувство, которое испытал, когда впервые прикоснулся к этому выдающемуся памятнику. Когда решили взяться за эту работу, естественно, было желание сделать так, чтобы не было стыдно. Удалось сконцентрировать самую лучшую технику, которая есть сейчас в мире. Это техника 21 века. Мы считаем, что эти материалы должны быть во всех крупнейших университетах, во всех библиотеках областных, республиканских. Если люди, коллекционеры, интересуются, они тоже должны иметь право получить этот уникальный материал. Под заказы будем изготавливать. Сразу могу сказать, что это очень трудоемкое дело.
В течение ближайших 3 лет, сообщает Харис Мустафин, будут изданы еще 7 томов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:22, вы слушаете Радио Свобода. Приведет ли обретение независимости Черногории к цепной реакции для других непризнанных автономий? Этот вопрос обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как, по-вашему, можно ли уже говорить о победе сторонников суверенитета?
Бывшая Югославия, в данном случае Сербия и Черногория, не были бы типичными представителями Балкан, если бы все прошло бы гладко и чисто. Дело в том, что сторонники союза с Сербией оспаривают результаты в нескольких избирательных пунктах, вернее, пунктах для голосования в столице Черногории Подгорице и отказываются подписывать протоколы. Окончились все процедуры протокольные, и в ближайшее время мы должны узнать, все-таки согласились они подписать эти бюллетени или не согласились. Если нет, то может получиться достаточно такая пикантная ситуация, когда все решит один голос, поскольку и сторонники юнионистов, и сторонники независимости отделения пополам представлены в избирательных комиссиях, и может решить голос председателя ЦИК, вот того самого словенца, которого впервые так вот в истории иностранцы пригласили руководить комиссией, которая подсчитывает голоса.
А насколько демократично был организован сам процесс голосования, вот экзит-пулы и так далее, вот уже ОБСЕ признало соответствующим, а вы как считаете?
Ну, знаете, та информация, которую мы получали сегодня в течение дня, собственно говоря, мы следили за всем этим, те, кто интересуется событиями в бывшей Югославии профессионально, мы следили за этим много лет, и последние три года, ведь это очень демократическая процедура голосования, она была осуществлена с согласия обеих сторон, как сербской, так и черногорской. 3 года назад стороны договорились о том, что они попробуют жить вместе, но через 3 года голосованием выяснит, Счастливый у них брак или это брак по расчету, который, очевидно, время которого истек?
Член общественной палаты, политолог Сергей Марков, считает, что Запад скорее препятствовал разделению двух союзнических государств.
Черногорцы хотели отделиться еще 6 лет назад, после вот этих бомбардировок и так далее. Однако именно Запад настоял, чтобы не было такого отделения. Черногорцы тогда еще давно хотели провести референдум. Однако Запад настоял, чтобы референдум был только через несколько лет. Вот он сейчас состоялся сейчас. Именно Запад настоял на том, чтобы не 50% потребовалось для отделения, а минимум 55%. Поэтому Запад скорее выступал против раздела Сербии и Черногории. Запад скорее хотел бы, чтобы они вместе трансформировались и вместе в дальнейшем будущем вошли в Евросоюз. Этот референдум и формирование независимой Черногории, оно дает больше политической энергетики многим непризнанным национально-государственным образованием. И Косово, и Абхазии, и Южной Осетии, Приднестровье, и Каталонии, и стране Басков в Испании. Однако прямых немедленных политических последствий это не будет иметь.
Ну, то, что господин Марков называет Западом, очевидно, это вот прежде всего, наверное, все-таки Европа, которая тогда только-только опомнилась от кровопролитной гражданской войны на Балканах, и получить еще один очаг напряженности после практически никакого перерыва. Я понимаю опасения западных политиков, да и наших тоже, безусловно, и Москва тогда активно вмешивалась в этот конфликт. То есть, короче говоря, опасения нового столкновения были очень велики. Тогда нужно сказать, что многое, конечно, руку свою здесь приложил, ну, назовем его короче, у него длинный такой титул, господин Солана, это его идея, 55%. И именно Солана был крестным отцом сообщества Сербии и Черногории. И понятно, что до последнего момента он сопротивлялся вот нынешнему исходу из ситуации.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, видит вину за происходящее официального Белграда.
Элита Белграда не смогла уже предлагать республикам, входившим в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия, проект, который был бы для них достаточно привлекательным и интересен, в то время как НАТО и Евросоюз такой проект предложили. А сегодняшний распад Сербии и Черногории, безусловно, это как раз последние попытки кристаллизации, воссоздания на югославской земле какого-то серьезного геополитического субъекта. Ясно, что путь через той же Черногории в Евросоюз будет долгим и тернистым, хотя не таким долгим и тернистым, как республик бывшего Советского Союза. Однако США готовы, в принципе, признать независимость Косово, это значит, что независимость Косово не за горами. В то же время Соединенные Штаты не признают право на независимость а Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Это значит, что путь этих стран к независимости будет гораздо более сложным.
Подписаться под анализом господина Белковского, он прав, Белград сделал все, чтобы черногорцы проголосовали именно так. Но Косово – это беднейшая провинция бывшей Югославии, поэтому корни-то всех причин, они лежат в плоскости экономической. Они определяют политические негативные нюансы, в которых мы сегодня пытаемся разобраться.
Результаты сегодняшнего референдума, если подтвердится большинство за независимость Черногории, будет ли это вот примером цивилизованного развода двух посттоталитарных государств?
Ну, знаете, цивилизованный развод всегда лучше и в межгосударственных отношениях, и в семейных. Главное, что нынешнее руководство будущей независимой Черногории имеет отличные политические контакты.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный проблеме обретения независимости Черногории и возможным последствиям этого для непризнанных автономий. Гостем ведущего был Сергей Грузунов, главный редактор газеты «Новое русское слово». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 мая, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Ежегодная операция по спасению лягушек в Польше. Отношения между бывшими советскими республиками.
Эта тема, в частности, разговор о том, что сегодня будет организация ГУАМ преобразована в новую структуру, Организацию за демократию и развитие, и стала поводом для вопроса, который задаем мы сегодня слушателям Радио Свобода. В чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками? Мы получаем сообщение на наш пейджер, вот некоторые ответы. Я считаю, пишет нам Таисия Владимировна, что бывшие соцстраны не могут жить самостоятельно. Привыкли, как в Советском Союзе, потреблять, поэтому сейчас предъявляют претензии к России. Только одни претензии. Союзные республики отделились от России и Балтийские, вступили в НАТО, недовольство республик из-за высоких цен на энергоносители. Во многих республиках происходит стеснение русских, особенно в Прибалтике, на Западной Украине. Для того, чтобы там проживать русским, надо изучать их родной язык, пишет нам Андрей из Подмосковья.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Саммит ГУАМ и отношения на постсоветском пространстве. В киевской студии Радио Свобода вице-президент консорциума «Индустриальная группа», бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве очередной митинг протеста. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства России. Власти Черногории заявили, что после обретения независимости страна готова начать путь к членству в ЕС и НАТО. По предварительным данным, на воскресном референдуме за отделение от Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. Окончательные результаты станут известны сегодня. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем, впервые после формирования нового израильского кабинета. Главная тема переговоров – возобновление ближневосточного мирного процесса без вовлечения правительства палестинской автономии во главе с экстремистской группировкой «Хамас». 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений. На юге Афганистана во время бомбардировки погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар. Организация ГУАМ будет преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны сегодня в Киеве, во второй день саммита организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%.
Метеорологи сообщают, что на большей части европейской территории России атлантические циклоны и их атмосферные фронты удерживают неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Но дожди надолго не затягиваются, а благодаря западному и юго-западному ветру погода вполне теплая, соответствующая климатической норме. В Москве сегодня днем переменная облачность без осадков, температура 22-24 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, днем юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киеве сегодня президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии по итогам двухдневного саммита объявят о создании на базе ГУАМ международной и региональной организации за демократию и экономическое развитие. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Грузии Михаил Саакашвили приехал на Украину не только на саммит стран ГУАМ, но и для участия в фестивале грузинского вина. В Киеве Саакашвили лично представил продукцию отечественных виноделов. После того, как Россия, по мнению Тбилиси, из-за политических мотивов запретила ввоз грузинского вина в свою страну, Грузия вынуждена искать другие рынки сбыта. В подобной ситуации оказалась и Молдавия. Ее вину также закрыт доступ на российский рынок. На этом фоне Кремль продолжает газовое давление на своих соседей. Уже известно, что с 1 июля цена импортируемого из России газа возрастет, в частности для Украины, как минимум в 1,5 раза. В этих условиях формализация появившегося почти 10 лет назад ГУАМ должна помочь участникам объединения преодолеть прежде всего их экономические проблемы. Сегодня президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. Среди ее приоритетов – энергетическая безопасность четверки и разрешение так называемых замороженных межнациональных конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Нагорном Карабахе. Никто из участников саммита не рассматривает объединение как альтернативу Содружеству независимых государств, хотя и называют СНГ неэффективным и неравноправным, говорят министры иностранных дел Украины и Грузии Борис Тарасюк и Гела Бежуашвили.
Наша организация, в отличие от, скажем, СНГ, базируется на согласии, равноправии и демократических принципах функционирования этой организации.
Что касается соперничества с СНГ, не собираемся соперничать, ничего в этом я не вижу, потому что СНГ практически сегодня это организация, которая неэффективная.
По итогам Киевского саммита ожидается подписание устава организации и совместной декларации. Кроме того, будет подписано соглашение о сотрудничестве между странами ГУАМ и США. По словам украинских дипломатов, пока еще рано говорить о возможном расширении организации за демократию и экономическое развитие. Однако лидеры четверки не исключают, что в будущем к региональному объединению могут присоединиться некоторые страны Причерноморья и Балтии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Наверное, хотят от нас зависеть. Раньше Россия считала всех под себя, подминала. Так и сейчас. Во всяком случае, я часто бываю в Беларуси. Белорусы за объединение. Жизнь у них стала хуже. На Украине я был в прошлом году, позапрошлом в Крыму. Живут они хуже, чем жили с нами.
Я считаю, что это игры высших властей. Стремлением быть маленьким корольком в своем государстве. Все-таки узы родственные уже у многих, и деловых очень много уз. Когда так разъединяется, мне не нравится.
Свойство такое людей разбегаться. Жадность, наверное, человеческая. До себя тянут.
Может, каждая страна хотела своей индивидуальности, сама как-то хотела дальше продвигаться, развиваться по своему пути. Ну, некоторым странам так легче, а остальным, может быть, надо в союз объединиться.
Наверное, каждое государство, чтобы имело свои рычаги управления, чем все должны подчиняться только нашему правительству.
Ничего страшного. Каждый идет своим путем. У всех своя жизнь, своя культура. Ну, то, что жили вместе, жили, в общем-то, больше, наверное, все-таки по принуждению. А сейчас все по доброй воле происходит.
Мигрировали все там и в Эстонию, и по южным городам и весям. И ведь не было же никакого недовольства. Мне кажется, это интриги верхних эшелонов власти. Теперь нужен новый Ленин, чтобы всех объединить.
Если Украина в силах сама себя обеспечить, почему бы не делиться? Вот я вот со знакомыми там переписываюсь по интернету, то есть там уровень, по-моему, выше. Уровень жизни и средний достаток, я имею в виду, это очень важно, я считаю.
Раньше никаких не было понятий, Грузия ли там, и Армения. Приезжаешь на юг, лежишь рядом на пляже, азербайджанцы там, абхазцы, даже не думаешь, кто это. А теперь я иду в своем родном городе, и я думаю, боже, это же Азер идет. Понимаете, вот что сделали с нами.
Многим государствам просто, наверное, захотелось иметь свободу. Они смотрели на другие, более развитые государства. И им хотелось тоже стать такими же, иметь свою культуру, наследие какое-то, чтобы история писалась не именно, что они там сходили в состав чего-то, а именно как свои собственные.
Я считаю так, что это идет давление со стороны США все-таки на них. Как бы, знаете, это продолжение холодной войны, хотя ее уже и нет фактически, но все равно я думаю, что она еще остается.
Мне кажется, все-таки это какая-то слепота, может быть, издержки нашего невоспитания, необразования. Европа объединяется, мы разъединяемся. У меня сейчас дядька приехал из Киргизии, сейчас ему 85 лет, так знаете, больно на старика смотреть. И в Россию не вернуться, и там не человек.
Есть верхушка, да, власть? Как Жванецкий говорил, что хочется сделать, когда залезешь наверх, плюнуть вниз?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем получать пейджеры с ответом на этот же вопрос. Вот что пишет нам господин Коржиков из Москвы. Страны ГУАМ жили в составе СССР, как у Христа за пазухой, гораздо лучше, чем россияне. Поэтому они еще очень долго с тоской будут вспоминать счастливые советские годы. Итак, в чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками? Ждем ваших ответов.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft совместно с китайским производителем компьютеров Lenovo запустила программу по часовой продаже компьютеров и программного обеспечения. На этой неделе программа FlexGo начала работать в Бразилии, а через 3 месяца ее планируется запустить в Мексике, Китае, Индии и России. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
По программе FlexGo покупатель первоначально выплачивает половину стоимости компьютера и программного обеспечения. В дальнейшем он платит от 50 до 75 центов за каждый час работы за компьютером. Для этого служат специальные карты предоплаты, подобные тем, что используются сотовыми операторами. Через несколько сотен часов работы, когда долг будет выплачен, компьютер переходит в собственность покупателя. Новая схема учитывает нерегулярность поступления доходов у многих жителей развивающихся стран. Одновременно схема позволяет жестко увязать продажу программного обеспечения с продажей компьютера.
Новости коротко. В текстовом редакторе Microsoft Word обнаружена опасная уязвимость. При открытии в редакторе особым образом подготовленного документа на компьютере запускается спрятанная в документе программа. Она позволяет злоумышленнику полностью взять под контроль компьютер. Уже обнаружены троянские программы, использующие эту уязвимость. Однако заплата ожидается только в середине июня. Пользователям настоятельно рекомендуется не открывать док-файлы, полученные из неизвестных источников. Компания IBM совместно с Fuji Photo Film добилась рекордной плотности записи информации на магнитной ленте – около 7 миллиардов бит на квадратный дюйм. Это в 15 раз выше, чем в лучших ленточных устройствах, доступных в настоящее время на рынке. Для записи гигабайта данных при такой плотности хранения потребуется не больше 10 сантиметров магнитной ленты. Японские исследователи из лаборатории фундаментальных исследований корпорации NTT объявили о создании ультрафиолетового светодиода с рекордно короткой длиной волны излучения 210 нанометров. В состав светодиодов входит нитрат алюминия и кремний. Новые светодиоды обеспечат дальнейшее развитие технологии оптических дисков. Ожидается также, что эти светодиоды позволят избавиться от использования экологически опасной ртути в мощных люминесцентных лампах.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», пишет в газете «Коммерсант». Об отмене празднования Дня независимости России заговорили в стенах Думы. Идея отменить День независимости настолько логична, что даже странно, почему она возникла только теперь. Господствующая политическая идеология базируется на отрицании наследия революционной ельцинской эпохи и на ностальгии по утраченному тогда величию. С этой точки зрения, в память о событиях 12 июня 1990 года, когда в парад суверенитетов, разрушивших Советский Союз, включилась РСФСР, впору объявлять траур. За все эти годы россияне так и не поняли, что, собственно, отмечается, независимость от кого. Российские демократы 80-х, начало 90-х взяли на вооружение те же лозунги, что и национально-демократические движения в Восточной Европе и в советских республиках. Освобождение от коммунистической империи. Но, если для остальных разрушение империи было очевидной целью, то для российских политиков – средством. Ведь они подразумевали, возможно, не всегда осознанно, не ликвидацию державы, а избавление от советской власти. Когда же задача была выполнена, оказалось, что привычной страны больше нет. С распадом Советского Союза, наследника Российской империи, Россия чуть ли не не впервые в своей истории вступила на путь строительства полноценного национального государства. Ведь в эпоху, когда они формировались и укреплялись в Западной Европе, Россия шла иным путем – расширением многонациональной и мультикультурной империи. Опыт Старого Света, пережившего на протяжении XX века дезинтеграцию великих империй, дает богатый материал для сопоставлений. В разных странах мы встречаем наши симптомы – и тоску по утраченным масштабам, перерастающую временами в откровенный реваншизм, и желание прилагать усилия не внутрь страны, а вовне, и противоречивую смесь ксенофобского национализма с амбициями покровителя других народов. Без отказа от имперской идентичности невозможен успех национального строительства. В нашем случае рождение нации осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, даже в усеченном виде Россия остается многонациональной и многоконфессиональной страной, соответственно, рост титульного национализма, неизбежный при становлении национальных государств, грозит стать детонатором. Во-вторых, свое национальное государство Россия пытается строить в условиях, когда глобализация стирает границы, а незыблемое ранее понятие суверенитета ставится под сомнение. Примечательно, что большинство стран, возникавших на волне распада коммунистической системы, от Балтии 15 лет назад до Черногории в минувшее воскресенье, стремились к тому, чтобы как можно скорее поделиться своим наконец-то обретенным суверенитетом с некой наднациональной силой, если не с Евросоюзом, как в Европе, то хотя бы с ООН, как, например, в случае с Восточным Тимором. Когда это не удается, новые государства, за редким исключением, деградируют. Даже в тот период, когда антиимперский пафос был по сути официальной российской идеологией, Москва претендовала на роль попечителя образовавшихся стран. При этом сама Россия не прошла внутренней трансформации, необходимой для того, чтобы ее воспринимали не как осколок развалившейся империи, а как центр будущего притяжения. В начале 90-х и в западных столицах в Москве бытовала иллюзия, что Россия – это очень большая Польша, которая может, подобно восточноевропейским странам, влиться в ряды единой Европы. С одной стороны, сама Россия явила свою неспособность следовать путем Восточной Европы. С другой, глядя на тяжкие усилия Евросоюза по перевариванию той же Польши, очевидно, что с Россией-то уж точно он не справился бы. 12 июня – символ той самой несбывшейся иллюзии.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Документы будут подписаны в Киеве участниками саммита Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Семь часов 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех продаваемых здесь акций российских компаний. Индекс РТС снизился сразу на 9%. Это максимальное падение в течение одного дня за период с 27 октября 2003 года, когда был арестован глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Акции российских нефтяных компаний подешевели вчера на 8-10%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился вчера более чем на 4%, в Бразилии на 4,5%, в Мексике 3%, в Турции на 8,3%. Сразу в нескольких странах, включая Россию, биржевые торги приостанавливались вчера из-за обвала котировок. Главной причиной падения в последние дни цен на акции компаний из развивающихся стран называют усиливающиеся опасения участников рынка, что высокие цены на сырье и энергоносители, подталкивающие общий рост цен, приведут к дальнейшему повышению процентных ставок в развитых странах. Удорожание кредитов замедлит общий экономический рост и, соответственно, упадет спрос на сырье и энергоносители, главными поставщиками которых являются компании из развивающихся стран. Объем государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, или в пересчете 74 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас его объем составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков сообщил также, что правительство обсуждает возможность создания так называемого фонда будущих поколений, в который может быть направлено до 10% средств стабилизационного фонда. При этом он сослался на опыт других стран, в частности Норвегии и Казахстана. Акционеры европейской биржи Euronext, объединяющей фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне, как ожидается, на своем годовом собрании сегодня выберут одно из двух предложений о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. А в конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предлагаемую сумму. Тем временем другая американская фондовая биржа, NASDAQ, купила уже блокирующий пакет акций более 25% лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 23 мая, 27 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 29 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Сегодня 23 мая. Вы слушаете Радио Свобода.
В этот день в эфире «Свобода».
Памяти писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Отрывок из его нашумевшего письма в Международный пен-центр, написанного в 1969 году, читает диктор. Радио «Свобода». 23 мая 80 года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союза писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной. Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям – Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой. Это делали простые советские люди, прокуроры и судьи, университетские профессора и учащиеся средней школы. Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона. В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом 3 Пен-Хартии, призывающей бороться за идеалы всего человечества, я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава Пен-клуба исключить. И на основании пункта 4, который провозглашает свободу печати, принять в Пен-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: Анатолия Марченко, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Из моих слов вы сделаете вывод: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя? Советскую власть уничтожить нельзя, но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.
Аркадий Беленков. Из письма в Международный пен-центр. Радио «Свобода», 23 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В этой стране только что закончилась ежегодная операция по спасению лягушек, в которой, как всегда, участвовали сотни любителей природы и работников заповедников и охотничьих хозяйств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диховицкий.
В традиционных для этого времени года телевизионных репортажах о массовой гибели под колесами автомашин жаб и лягушек, которые в брачный период пытаются пробиться к воде через скоростные автострады и шоссе, неизменно показывают жителей окрестных деревень. Люди, особенно пожилого возраста, недоумевают по поводу того, что другие взрослые, образованные и серьезные люди приезжают из города для того, чтобы спасать каких-то земноводных. Фермерам, пережившим сначала насильственное создание коммунистическими властями коллективных хозяйств, а затем трудные времена трансформации, когда так называемые ПГРы, государственные сельскохозяйственные предприятия, вдруг перестали существовать, такое времяпровождение кажется пустой потерей времени. Меня такие вещи не интересуют. Лягушки, конечно, важны, ими аисты кормятся. Аисты – часть нашего пейзажа, часть нашей жизни, однако их же много, и этим бы я не занимался, говорит житель одной из подляжских деревень, куда в марте-апреле приезжают активисты экологических организаций, чтобы спасать лягушек. Неподалеку находится небольшое озеро, которое местные жители называют «Озером любви». Сюда во время брачного периода стекаются тысячи лягушек и жаб. При этом, видимо, под влиянием весны ощущение скорой встречи с особями противоположного пола, переходя через дороги, эти земноводные не обращают внимания на автомобили и в результате тысячами гибнут под колесами. Вот уже несколько лет по всей Польше проходят акции по спасению жаб и лягушек. Волонтеры, активисты экологических организаций расставляют вдоль дорог сетки, которые не позволяют лягушкам выскочить на проезжую часть, затем собирают их в ведра и переносят на другую сторону шоссе. Проводится такая акция и возле озера Любви. Несколько человек из соседнего Белостока приехали с ведрами, сетками и даже палаткой. Мы поставили неподалеку палатку для того, чтобы по очереди дежурить и спасти как можно больше лягушек. Понятно, что наши действия могут показаться кому-то странными, но когда весной проезжая часть, асфальт буквально покрываются лягушечьими трупами, и когда это видишь, то совсем по-другому к этому всему относишься, ведь это ненормально. Жабы – это тоже живые существа, и когда они лопаются, как воздушные шарики, под колесами автомобилей, приятного мало. Так что мы делаем это для того, чтобы погибло как можно меньше лягушек. Будем за этим следить, говорит пан Марек, работающий продавцом электротехники. Экологи собираются не только под крышей каких-то организаций, но и самостоятельно, например, с помощью интернета. Местные лесники рады помощи. Они сами с небольшими интервалами расставляют ведра с водой вдоль дорог, через которые переходят лягушки, для того, чтобы те, пытаясь перепрыгнуть через заградительные сетки, оказывались в этих ведрах, а не на шоссе. Затем жаб и лягушек примерно раз в день переносят на другую сторону дороги. Мы надеемся, что такой способ поможет нам совместными усилиями сохранить как можно больше лягушек, ведь они неотъемлемая часть нашей экосистемы. Ими питаются, например, аисты, которых в Польше больше, чем во всех остальных европейских странах. Веками весной над болотами, канавами, озерами можно было услышать кваканье жаб и клёкот аистов. Так должно быть и дальше,
как вчесней рехот жаб,
говорит лесник Анджей Панасюк. И все же, как понять тех, кто занимается спасением лягушек, не потому что это его работа, а по собственному желанию, без вознаграждения или какой-то выгоды? Вот как свои действия объясняет представитель общественной организации «Саламандра» Анджей Сливовский. А я, знаете, очень хочу помочь. Почувствовал когда-то, что надо делать что-то полезное, кроме зарабатывания денег, походов по барам и покупки очередной пары ботинок. Это может показаться кому-то делом незначительным, мелким. И мне так казалось когда-то, но ведь это не имеет значения. Главное, что дело доброе. Ну, собираю я раз в год лягушек и переношу на другую сторону дороги. Что ж в этом плохого? Это также живые существа. Делаю это, хотя со свободным временем у самого не очень-то. На одном только озере Любви, о котором мы говорили в самом начале, в брачный период собираются около 25 тысяч лягушек. Экологи подсчитали, что под колесами автомобилей по дороге к озеру гибнет каждая пятая, то есть почти 5 тысяч. Людям, которые решаются помочь лягушкам, удается спасти по крайней мере 2-3 тысячи жизней, хоть и лягушачьих. В конце отмечу, что движение спасателей лягушек в Польше ширится год от года. В этом сезоне появились даже специальные горячие информационные линии, куда можно было позвонить и сообщить место, где эти земноводные гибли. И туда немедленно отправлялась группа добровольцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 58 минут. В следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Итоги референдума в Черногории. Американский законодатель защищается от обвинений во взяточничестве. Восприятие времени у птиц.
В следующем часе мы предложим слушателям Радио Свобода вопрос. В чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками? Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Если империя разваливается, то на такие же империи с агрессивной внутренней и внешней политикой, а не на республики вовсе, для которых еще надо дорасти. А амбиции им этого сделать не дают, пишет нам Дмитрий. Сейчас взрывается мина, заложенная большевиками при создании Советского Союза в 1922 году, пишет нам Борис. Нужна реальная десоветизация, преодоление имперских амбиций и четкая ориентация на Запад. Кто поумнее, уже это понял. Мы продолжаем получать ваши ответы. Ждем их. Слушайте Радио Свобода.
Черногория – новое независимое государство.
Дмитрий Дмитриевич Сахаров – человек, у которого была совесть.
Праздник Свободы будет теперь каждый год.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте.